Мы вернулись к кабине, где вовсю орудовал Марк. Поворачивал рычажки, давил на педали, дергал ручки. Планер дергался, будто ожил. Колебались концы длиннющих крыльев, ходил налево-направо хвост. «Машину погубите и сами погибнете», — сказала Хелен.
«Может быть», — согласился Марк. «Только я попробую. Выхода у меня нет».
«Может, он надеется Летунью напугать тем, что планер разобьет? Видал я таких героев, что за верного коня готовы свою жизнь отдать». Хелен посмотрела на меня. «Он с тобой не полетит. Побоится. Это верная смерть». Марк глянул виновато. «Я ничего не сказал». В животе стало совсем пусто и холодно. Захотелось отвести глаза. «Прости, Эльмар, но меня-то ты не станешь держать?»
«Не стану», — согласился я с облегчением. «Каждый свою смерть сам выбирает».
«Что скажешь, Хелен?» — насмешливо спросил Марк. «Тебе даже с полосы не стронуться». Она вся подалась вперед, вцепившись в спинку кресла.
«Сдвинусь. Ветер хороший. До воды далеко. Может, и выпрямлюсь. Поток восходящий. Скажешь нет?»
«Все равно не дотянешь». «Я попробую», — сказал Марк. И в голосе была такая твердость, что я понял. «Он полетит. Может, недолго, но полетит». «Я с тобой, парень», — сказал я онемевшими губами. «Все равно один конец».
«Дай запал и карты», — потребовал Марк. «У тебя налета нет. До материка не каждый ас дотянет».
«Конечно, Хелен, ночная ведьма, куда мне до тебя? Только я попробую».
Когда он назвал ее ночной ведьмой, по лицу девушки скользнула какая-то тень, смесь гордости и обреченности.
«Не делай этого, Маркус. Вспомни честь». «Моя честь со мной, капитан. Свою береги».
«Вот это да! Женщина и в чине капитана.
Значит, есть чем гордиться. С высокородным офицером справился. А какого пола, дело уже десятое».
«Разобьешься», — пробормотала Хелен. «Разобьешься, разобьешься». Она дернулась, стряхнула мою руку, и я не стал ее удерживать. Убивать Марка она никак не собиралась. Наоборот, тряслась за его жизнь, и мысль, что мальчишка разобьется, пугала ее больше собственной судьбы.
«Садись сзади, Эльмар», — велел Марк.
«Маркус.
А ты гляди, Хелен, как твоя птичка летать умеет». Отстранив девушку, я полез на заднее кресло. «Сестра, сестра, образумь, что ж я делаю? Хоть часок бы еще пожить, рассвет встретить, с оружием в руках смерть принять». Мысли в голове метались, будто певчие сверчки в клетке. Руки противно тряслись, на лице проступил пот, и все же я забрался в тесную клетку кабины, скорчился на втором сиденье, просунув ноги под кресло летуна на решетчатый деревянный пол.
«Втроем точно не дотянуть», — мертвым голосом сказала Хелен. «Пусть он вылезет. Я поведу». Марк обернулся.
«Что ж это значит погибать? Не мне судьба покровительствовала, а мальчику-бастарду? Унесется он сейчас на планере с печальных островов, а мне расхлебывать?»
Марк улыбнулся во всю перемазанную физиономию, подмигнул, и страх, что меня бросят, вновь сменился ужасом перед полетом. «Втроем полетим, Хелен, и не спорь». Даже не дожидаясь ответа, он полез ко мне, плюхнулся на колени, заерзал, пытаясь устроиться удобнее. «Ночная ведьма!» Летунья Хелен обреченно посмотрела по сторонам, будто надеялась увидеть толпу солдат, что навалятся на хрупкий планер. Не дадут ему взлететь. Но никого не было на летной площадке. «Искупитель», — прошептала она, глянула на небо и решительно полезла на передние сиденья. Мы с Марком затихли. Не было все же у нас полной уверенности, что она смирилась, дохнула холодом. В руках Хелен возник маленький железный цилиндрик. Она, не глядя, всадила его в пустующее гнездо на доске с приборами. Марк обмяк у меня на коленях. Марк обмяк у меня на коленях. Задышал часто, словно до того от напряжения сдерживал дыхание. Еще один порыв холода, зашуршала бумага. Хелен прижала к боковому стеклу несколько листков. Щелкнула пружинным зажимом. Произнесла: «Это смерть. Еще никто с таким грузом до материка не летал. Даже на Фальконе. А ты попробуй, Хелен. Я тебе верю». «Без всякой насмешки», — сказал Марк. «Что ж, по крайней мере, не один помру. Вместе перед Искупителем встанем за грехи отчитываться». Хелен впереди возилась с рычагами. Похоже, все самое необходимое сделал Марк. Ее руки то и дело замирали на полпути. «Держитесь», — сказала она наконец и дернула что-то на доске. Сзади взревело. Я в ужасе обернулся. «Не бойся, Эльмар, не бойся. Это ракетный толкач, чтобы скорость набрать. Без него трудно подняться», — торопливо сказал Марк. «Только не дергайся, не качай планер». Рев нарастал. Сквозь заднее стекло я видел, что из хвоста планера вырывается сноп дымного огня. Не загореться бы. Но они же все так летают. Наверное, по уму сделано. Планер дрогнул и покатился вперед. Очень резко. Видно, колеса на тормозах стояли, а теперь Хелен их отпустила. «Спаси, Искупитель!» — вскрикнул Летунья. Я закрыл глаза и начал молиться сестре. Кому молился Марк, не знаю. Может, и никому. Только и ему было страшно. Он обхватил меня, зарылся лицом в грудь. «Не бойся», — прошептал я, не открывая глаз. Как он управлять планером собирался, если так боится? Или притворяется? Своим страхом меня в чувство приводит, чтобы не начал метаться, не сломал хрупкую кабину. Открыв один глаз, я увидел, как несется навстречу край обрыва. А еще увидел взмывающие над фортом сигнальные ракеты. Заметили. Поняли. Только поздно. Под нами мелькнуло море. Вот и все. Или еще нет? Планер дрожал, бился в судорогах. Сзади ревел ракетный толкач, о котором говорил Марк. Неужели та дурацкая бочка с обручами — ракета? Как в сказке про барона Мюнхгаузена, что на ракете в Китай слетал. А море неслось под нами и не думало приближаться. Наоборот, мы поднимались все выше. Хелен застыла впереди мраморным изваянием, руки ее вцепились в рычаги. Я открыл второй глаз, посмотрел на Марка. Тот слабо улыбнулся, прошептал, я прочел по губам, «Не бойся!»
«Ах ты, маленький паршивец! Вовсе тебе не страшно, ты меня успокаиваешь!»
«Спасибо», — сказал я, надеясь, что он услышит.